Это «Открытая студия», у микрофона Светлана Киселева. 30 апреля – это профессиональный праздник наших пожарных. Поэтому говорим мы сегодня об истории пожарной охраны Новосибирской области. И я представляю гостя студии.
Меня зовут Красильникова Екатерина Ивановна. Я историк, кандидат исторических наук. Специализируюсь на краеведении. Автор нескольких краеведческих работ «Новый быт сибирского Чикаго», я думаю, те, кто интересуется историей города, возможно, читали.
Екатерина Ивановна, у меня такой вопрос. Когда борьба с пожарами в Новониколаевске стала принимать, ну, скажем так, организованные формы, стала организованной?
Это произошло достаточно рано. Город возник в 1893 году по официальной версии. Ну, все те другие версии, которые предлагаются, они недалеко от этой даты. Соответственно, еще до того, как поселок получил статус города, в 1897 году появился добровольный пожарный обоз.
Обоз?
Обоз. Добровольный пожарный обоз.
Почему обоз?
Потому что, по всей видимости, это все выглядело как обоз. Значит, на лошади телега архаичная с большой бочкой, где вода выплескивается при движении. Вот так пытались тушить самыми простыми подручными средствами.
А команда-то при этой водовозной бочке была?
Добровольная команда. Как я сказала, в 1897 году наше пожарное дело стало организованным. И это было связано со случаем, как всегда. У нас пока, соответственно, не произойдет что-то непоправимое. Организация, к сожалению, отстает. Вот сгорел дом купца Толоконского. Купцы Толоконские достаточно известные в городе.
Интересно, какое это отношение к Виктору Александровичу Толоконскому купцы Толоконские имели?
Я этот вопрос лично задавала нашему дорогому губернатору, еще учась в школе больше 15 лет назад. Спрашивала, являются ли они его предками. Он сказал, категорически нет. Так вот, соответственно, Толоконский пытался потушить своими силами. Дом у Толоконского загорел, тогда стало понятно, что в такой ситуации может быть каждый. Поэтому было создано это добровольное пожарное общество. Но всего-то в штат добровольного пожарного общества вошло 10 человек. Значит, тот, кто возглавлял это общество, имел такую интересную должность, название брандмейстер. Брандмейстер, глава пожарного общества. У него также был помощник-заместитель, рядовые помощники и, конечно же, кучер. Ну, у кучера тоже свой заместитель на случай, если тяжелая ситуация.
И у кучера заместитель, конечно. Помощник кучера.
Ну, 10 человек на такой большой город – это, конечно, смех. Это капля в море.
А работы-то у них много было? Часто горел Новониколаевск?
Конечно, очень часто горел. Иначе бы не возникло это общество на добровольной основе. Действительно, застройка деревянная – это самый главный фактор риска при возгорании. И вообще очень много других деталей, которые фигурируют в периодических изданиях, в газетах, анализируются разные причины возгораний. Ну, в частности, если говорить о деревянной застройке, то это еще и плюс ко всему застройка неупорядоченная. Вот есть некоторые такие данные статистические. 1914 год. Город уже достаточно был у нас большой. 7285 строений. Из них 6291 деревянное. И в большинстве своем эти здания крыты были даже деревянной крышей. Вот к 1927 году мало что изменилось. Каменных строений стало больше, но все равно 79% это здания деревянные. Деревянный город. И плюс к этому застройка была скученная. Несмотря на то, что существовал генеральный план застройки города, поделенный на четкие квартальчики по линеечке, этот план соблюдался лишь отчасти по окраинам. Застройка была исключительно нахаловская. Вот такие потрясающие данные. За 1926 год 4 пятых всех строений – это нахаловка. Какое качество, соответственно? Это городушки,
Клетушки.
Клетушки, городушки.
Скученность.
Вот, естественно, скученность. Плюс ко всему печное отопление. Печи, не пойми, как сложены.
То есть достаточно искорки, чтобы все это запылыхало,
конечно,
да?
Конечно. Никакие санитарные и противопожарные здесь нормы, естественно, не соблюдались. На халовку сносить было бесполезно. Их сносили, они за ночь строили еще какую-нибудь хибару. И надо сказать, что еще и бани ведь, естественно, топили. И вот к вопросу о причинах пожаров. Значит, вот смотрите, опять-таки статистика. Большинство пожаров в дореволюционном Новониколаевске происходило из-за тления золы. То есть печку затопили, золу на улицу вытряхнули зимой, например, кажется, что все, проблема решена, снежком ее присыпала, она тлеет, тлеет, и в конечном итоге загорается. И таким образом очень было много случаев бытовых пожаров. Вот смотрите, в частности, статистика. Если мы посмотрим уже на советское время, 26-й год, за 3 месяца 13 пожаров. И при том, смотрите, какие пожары серьезные. Из всех этих зданий одно сгорело полностью, полностью дотла вообще ничего не осталось. Остальные удалось в какой-то мере спасти. Ну, вообще, вот если говорить о 20-х годах, то здесь происходило еще и сокращение жилой площади. Население росло высокими темпами, прибавлялось население очень много. Город называли Сибирский Чикаго, его еще так Литвинов назвал в дореволюционный период. Ну, темп ростов он никогда не снижал. В годы гражданской войны единственный был очень короткий период снижения темпа роста. А вот если говорить о 20-х, особенно о 30-х годах, строился город, но при всем при этом количество населения было таким, что сокращалась именно жилая площадь. Народ ютится в комнатушке, в клетушке, дети часто остаются одни.
Печки.
Конечно. Примус, ну, как в том,
примус.
Да, как в том знаменитом стихотворении Маршака, да, про Лену.
Села Лена перед печкой, в печку Леночка глядит, а в печи огонь гудит. Приоткрыла дверку Лена, соскочил огонь с полена. Перед печкой выжег пол, влез по скатерти на стол. Вот как сейчас из детства помню. Наши пожарные, наши современные пожарные, наши нынешние пожарные в качестве одной из главных причин возгораний называют неосторожное обращение людей с огнем. Я не думаю, что в Новониколаевске 20-х годов люди были более организованы и более ответственны.
Я думаю, что даже гораздо менее ответственны, потому что не было соответствующей пропаганды, ниже гораздо уровень образования. И вот таких примерчиков немало, когда остается дома выпивший, при том очень хорошо выпивший хозяин, засыпает, а тем временем происходит возгорание. Я вот такой примерчик могу даже конкретный назвать. В Советской Сибири в 27-м году, лето, июль, 16 июля фиксируют в Инюшке. То есть это окрестное село, которое вошло в 29-м году в городскую черту. Ну, фактически, это тот же самый Новониколаевск. Пожар произошел у братьев Журавлевых. То есть они ушли из дома, остался старичок, выпил самогоночки и, соответственно, загорелось. Неизвестно как, неизвестно при каких обстоятельствах. Но хуже всего, что дома еще был маленький ребенок с нянькой. Ну, загорело там все, там ничего не смогли спасти.
Жертвы.
Ну, люди эвакуировались, всё-таки при всем при этом. Люди спаслись, но скот, к сожалению, загорел. Дом, скот, скарб, сельхозтехника, то все вот буквально дотла. Вопрос, как это произошло. Ну, не исключенный такой фактор, как поджог.
А вот, кстати, поджоги были достаточно частой причиной возгорания?
Да, очень частая причина, судя опять-таки по данным периодической печати. Когда в 1906 году стала издаваться первая газета «Народная летопись», буквально сразу появилась вот такая публикация: кричащие убийства, грабежи, поджоги. Все это ежедневно свирепствует, так сказать, над Новониколаевском. Страх обывателя за жизнь стал хроническим. Не случайно говорится именно о поджогах. Ну, потому что это легкий способ отомстить соседу. Горящую лучину бросить в сеновал.
И все.
И все, конечно. И вот самый страшный пожар, наверное, о котором знают многие, пожар 1909 года. 11 мая вспыхнул один из дворов, и буквально ветром разнесло за считанные часы. 22 квартала выгорело.
А жертвы?
Жертвы, естественно, были человеческие жертвы. Я не могу назвать точное число тех, кто погиб, но я могу сказать, что 8 тысяч человек осталось без крова. 8 тысяч человек остались без крова. Куда было деваться, это большой вопрос. И тогда, значит, жители Новониколаевска составили ходатайство на адрес кабинета его императорского величества, то есть государю-императору, написали прошение о том, чтобы он выделил им материальную помощь и, значит, суду на восстановление сгоревшего жилья. Ну, скажем так, не очень большая была эта материальная помощь. То есть государь, конечно, пошел навстречу, но, с другой стороны, конечно, не смог возместить им все их потери. Но город, наверное, спасла его просто специфика тех лет, потому что уже через 2-3 года застройка была восстановлена во всех этих кварталах. То есть не сами погорельцы, так другие люди. Свято место пусто не бывает.
Екатерина Ивановна, а вот этот архитектурный стиль, когда, допустим, первый этаж был каменный, а второй этаж, там, третий этаж были деревянные, это возникло после пожара?
Нет, конечно, этот архитектурный стиль ранее существовал. Да. Но я думаю, что здесь это тоже играет, конечно, роль, потому что печка в нижнем этаже и такое здание, оно скорее выстоит. Ну, вообще такие дома, они, конечно, в сибирских городах, и в Томске, и в Барнауле, и в Тюмени, повсюду были еще и до этого. Просто другое дело, что в Новониколаевске были времянки. Вот я знакомилась с воспоминаниями жителей Новониколаевска, которые уже в 20-е годы уехали. Они приезжали в качестве строителей моста, и у всех было общее мнение, что этот поселок, он долго не просуществует. Мост будет возведен, делать здесь будет нечего, все разъедутся. Поэтому жилье было соответствующим. Какая-то хибара, какой-то землескреб, как говорили, да, что такое?
Барак.
Землескреб.
Не слышала такого.
Землянка. Ну, небоскреб, он скребет небо.
А землескреб?
Да, это...
Землескреб скребет землю.
Да, землескреб скребет землю. Вот, соответственно, скажем, вот такая капитальная застройка, она появилась только когда уже стало понятно, что у этого города есть перспективы, когда здесь селились купцы. Вот если сейчас посмотреть, да, улица Каинская, да, или улица, допустим, Кривощёковская или Колыванская, там видно, что, в общем-то, основательно были построены дома, потом на Коммунистической, сейчас там даже, кстати, некоторые мемориальные досочки есть, да. Известно, что в этих домах жили купцы, но это чуть позже, на начальном этапе, что попало. И даже неизвестно было еще, в какую сторону, например, делать парадный выход. Почему? Потому что, ну как вот это определить, где улица? Улица еще нигде, поэтому не пойми, с какой стороны вход, выход, зайдешь, в общем, в такой двор, заблудишься. И тем более еще вот такая психологическая, наверное, социально-психологическая деталь. Писали старики воспоминания: таков был форс чужих не пущать. Ну, что-то такое ментальное. По нашей улице могут ходить только наши.
А чужих бьем?
Конечно, и собаками травим. Да. Поэтому, в общем-то, ну вот представьте, что-то начинает гореть, не все, в общем-то, кинутся сразу же тушить.
Чужое добро.
Конечно, чужое добро. С другой стороны, вот эти вот бытовые детали, например, 20-х годов примус, страшная вещь,
страшно.
Опасная вещь. Вот от примусов много горели.
Скажите, пожалуйста, а какой-то противопожарный инвентарь жители обязаны были иметь? Какие-то багры должны быть там, ведра, песок должен был стоять у людей.
При том контингенте, который жил в Новониколаевске, заставить кого-то иметь этот инвентарь было невозможно. Если значительная часть нахаловцы, и, как я уже сказала, 4/5 построек – это нахаловские постройки, ну какой там инвентарь, там все кое-как. Поэтому вот заставляй, не заставляй, требуй, не требуй, это едва ли. Но вот с другой стороны, был такой приемчик архитектурный, кстати, мы уже немножко говорили о каменном строительстве, оно ведь более, скажем, такое приспособленное, да, к условиям противопожарной безопасности, как разделители между стенами. Вот если дома строятся вплотную один к другому, может быть, для Сибири это и не очень характерно, но тем не менее, кое-где была такая постройка дома вплотную друг к другу, деревянные дома. Между ними делалась кирпичная прослоечка, желательно еще кирпича в два, вот как раз на случай пожара. Если одно здание загорается, вот эта заслоночка на некоторое время сможет предотвратить переход огня на соседнее строение.
Чтобы искры не летели.
Конечно, чтобы не летели искры. Вот такой приемчик. Но опять же, в Нахаловке об этом никто не думал. Это больше характерно, конечно, для центральной части города. Уж не знаю, сейчас сохранились ли где-то такие здания. Но вот этот прием известен с давних пор. Наблюдать приходилось за пожарами с Каланчи. Они целый день и на солнце, и на морозе. На этой Каланче стояли, смотрели, где дым. Вот, соответственно, если вдруг загоралось, били в колокол. Ну, кстати, в колокол на Каланче били и в других случаях. Немножко, если отвлечься от темы, можно вспомнить похороны Ленина в 1924 году, когда его вся страна торжественно и очень печально провожала в последний путь. Так вот, собственно, по старой русской традиции, когда государственный деятель, особенно лидер государства, уходит, с ним прощаются, звонит колокол. Это еще традиция православная. Ну вот, соответственно, Ленина, ну, нельзя было провожать под колокольный звон церковный, так вот били в колокол на пожарной Каланче.
И шел он под звуки набата.
Да, и гудели все промышленные предприятия города, которые были снабжены гудком. Так что еще и особую такую, ну, можно сказать, даже политическую роль вот этот старый колокол на Каланче сыграл.